Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И этот час будет посвящен политике разнообразной, как внутрироссийской, так и международной. Впрочем, и то, и другое переплетается. Поскольку сейчас крайне сложная и запутанная ситуация царит в мире, и Россия в этой ситуации играет порой ключевую роль. В первой части побеседуем о переговорах Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, о кончине Михаила Сергеевича Горбачева, первого и единственного президента Советского Союза, его роли в истории. Наверное, можно подвести какие-то итоги. И практически всю неделю этим многие занимались, и политологи, и историки, да и просто обыкновенные граждане, выражая свое отношение к его деяниям. Кроме того, о миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию с разных точек зрения, и исключительно с российско-украинской, и с международной тоже, но это во второй получасовке скорее. Ну и новые, скажем так, веяния в избирательном процессе. Электронный реестр избирателей будет действовать в Москве, по крайней мере, на ближайших выборах. Неоднозначное к нему отношение. Вот побеседуем, за ним будущее все-таки или нет, это средство манипуляции или просто удобство для избирателей. Вообще двигаться же надо, прогресс невозможно остановить. Вот со всем этим мы в первой получасовке ознакомимся. Я надеюсь на помощь нашего эксперта Михаила Нейжмакова, ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Россия, Турция так, успешно и с точки зрения самой Турции, и по оценке многих выполняет роль посредника. Как вы вообще относитесь к этому процессу? Доверяете ли вы Эрдогану в этом качестве?
Ну, понятно, что у Турции есть свои прагматичные интересы, в том числе в Черноморском регионе. Поэтому, естественно, что Анкара будет эти интересы преследовать, но при этом не стоит забывать, что для Турции важны отношения с Россией, важны в экономическом плане, да, это и поставки энергоресурсов, и надежды турецкой стороны на то, что будет возможно занять какие-то сегменты рынка, откуда ушли, да, частично, или приостановили свою работу иностранные компании, работавшие в России. Ну и, так сказать, здесь тесно экономика приблизительно к политике, поскольку в следующем году Турцию ждут общенациональные выборы, парламентские, президентские. Соответственно, для Эрдогана важны любые возможности, с одной стороны, подчеркнуть внешнеполитическое влияние Турции, да, ее возможности, а с другой стороны, да, получить некие экономические преференции для своей страны, чтобы были, скажем, было что предъявить избирателям. Да, мы помним, что внутри Турции как достаточно, скажем, сторонников Реджепа Эрдогана, да, и союзных ему сил, так и достаточно высок и антирейтинг. Да, поэтому здесь, скажем, те шаги Эрдогана, которые он будет предпринимать сейчас, в том числе на внешнеполитической арене, да, они очень важны для того, чтобы подготовиться к вот этим общенациональным выборам следующего года.
По сообщению пресс-службы Кремля, Эрдоган оценил конструктивную политику России при организации работы миссии МАГАТЭ. Вы вообще как оцениваете то, что случилось в этой сфере? И действительно ли эта оценка может как-то повлиять на ситуацию вокруг атомной станции?
Ну, мы помним, да, что так сказать, очень разными были высказывания с украинской стороны, да, и со стороны западных наблюдателей по поводу того, насколько может быть успешна эта миссия, что от нее ожидать. Пока мы, так сказать, увидели, что визит миссии МАГАТЭ скорее сопровождается такими достаточно правильными заявлениями.
Какими, извините, просто сбой был по звуку.
Каким? Да, да, достаточно нейтральными.
Нейтральными, понял,
да. МАГАТЭ, да, да. А, да, то есть здесь скажем, ну как, в общем-то, это и ожидалось, не прозвучало каких-то претензий пока что серьезных в отношении России, да, и здесь недаром в свое время ряд, скажем, украинских публичных фигур, в принципе, высказывали достаточно критически по поводу того, чем миссия МАГАТЭ может завершиться. Ну, судя по всему, созданы сейчас основы для того, чтобы какое-то присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, рядом с Запорожской АЭС, сохранилось, да?
Потому что... оно и сохранилось. Гросси сказал, что часть сотрудников остаются в Запорожье, вот, собственно, в Энергодаре даже, я так сказал бы.
Да, да, совершенно верно. То есть здесь, по крайней мере, есть для России, да, это определенный имиджевый момент, потому что Россия продемонстрировала открытость для контактов с МАГАТЭ, с международными наблюдателями, специалистами. Ну, понятно, что какой-то деэскалации вокруг Энергодара это вряд ли приведет, да, то есть мы видели и сообщения Минобороны по поводу попыток, да, таких весьма активных действий украинской стороны накануне визита миссии МАГАТЭ на станцию, но, тем не менее, скажем так, определенный шаг в сторону того, чтобы хотя бы часть вот тех негативных для России сюжетов, которые циркулируют в западном медиапространстве, сейчас снять, да, иметь какие-то аргументы для того, чтобы российской стороне здесь защищать свою позицию, да, это может, в принципе, сыграть участие миссии МАГАТЭ на станции в этом вопросе. Но понятно, что, учитывая, насколько западное медиапространство сейчас наполнено сюжетами, настроенными против России, отстаивать, в общем-то, так сказать, другую точку зрения, да, другую информацию, которая не вписывается в такую подачу, будет, конечно же, все равно непросто, но, так сказать, нынешняя открытость России к миссии МАГАТЭ здесь задает дополнительные точки, за которые можно, по крайней мере,
По поводу диалога Путина и Эрдогана, России и Турции, наверное, так будет правильнее сказать, высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. И в его словах, ну, мне, по крайней мере, пока почувствовалась ревность. В частности, он отметил факт, что Турция, как он сказал, и вот это, честно говоря, меня просто возмутило, но сейчас попрошу вашей оценки. Турция, сказал Макрон, единственное государство, которое ведет переговоры с России, и это идет вразрез с интересами Франции. Вот это что, какая-то слепота, или как это можно вообще оценить? Вы понимаете, о чем я? Турция единственное государство, которое ведет переговоры с Россией.
Да, ну, как мы видим, на самом деле не единственное, да, мы видим многоплановые контакты с Россией, да, которые есть и которые намечены на ближайшее время, да, даже на сентябрь, вот, скорее всего, на Восточном экономическом форуме, который будет в Владивостоке, будут делегации самых разных стран, да, прежде всего, Тихоокеанского региона, да, плюс к этому ожидаются... Да, анонсировано участие Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Да, я именно это имел в виду. И Китай, и Индия, по крайней мере, эти контакты можно отметить в этой связи. Как же единственное-то? Макрон считает, что кроме Запада вообще других стран в мире не существует? Или как это понимать вообще?
В принципе, сложно сказать, что точно Эммануэль Макрон хотел сказать, да, можно же вспомнить, что и он сам, да, еще в начале года довольно активно вел контакты с Россией, да, может быть, ну, опять же, может быть, он имел в виду страны НАТО, но, опять же, и стран НАТО... Можно вспомнить ту же самую Венгрию, которая по экономическим вопросам с Россией взаимодействует активно.
Он и сам несколько недель назад, по-моему, пару недель назад, он же звонил Путину.
Да, да. Так сказать, это было. То есть в данном случае Макрон сам не закрывает эту дверь контактов, да, диалога с Россией окончательно. Да, он, в принципе, хочет показать, в том числе, своим избирателям, что... Франция здесь тоже держит руку на пульсе, но при этом, значит, да, в данном случае высказывается в таком ключе в отношении Турции. Может быть, здесь, да, играет роль сложные отношения Франции и Турции, которые многие годы, да, уже в таком формате присутствуют. Может быть, да, опять же, здесь президент Франции хочет поиграть вот на, скажем, на таких эмоциональных заявлениях, да, где-то покритиковать.
Ну, по-моему, он просто немножко Эрдогана ревнует. Роль Эрдогана растет, он самостоятельный политик, а Франция во многих делах, ну, вспомним тот же случай или скандал, наверное, правильнее будет сказать, с подводными лодками, с этим крупнейшим заказом и так далее. То есть Франция менее самостоятельная, чем Турция, с моей точки зрения, сейчас в мире.
Ну, так сказать, что менее самостоятельно, да, это нужно взвешивать здесь все факторы, но то, что Турция ведет такую весьма, скажем так, часто занимает весьма ершистую позицию по отношению к тем же Соединенным Штатам, да, где-то даже более ершистую, чем Франция, которая, так, да, так сказать, такую достаточно независимую роль в свое время играла во время холодной войны, скажем, да, можно вспомнить. Да, в данном случае такая вот, да, такая позиция Турции, она имеет место, и, так сказать, Турция в том числе пользуется тем, что в результате украинского кризиса и для стран НАТО, да, для Соединенных Штатов, ее роль в Черноморском регионе тоже возрастает. Но, тем не менее, мы ведь наблюдали и такую достаточно, скажем так, да, по многим вопросам независимую линию Турции и до нынешнего кризиса, да, по тем же самым поставкам вооружений из России, например. То есть здесь, так сказать, может быть, так, да, кардинальный вопрос нельзя поставить, что Франция более зависима, чем Турция, но то, что нынешнее руководство Турции пытается очень, да, использовать любую возможность для того, чтобы усилить свои переговорные позиции в диалоге с Соединенными Штатами, например, да, это есть. Насколько Макрон здесь эффективнее или нет. Но, так сказать, если посмотреть опросы внутри Франции, мы видим, что как раз внешнеполитическая линия Макрона традиционно, да, скажем, внешнеполитическая активность лучше оценивалась его согражданами, да, чем, например, да, на многих этапах его экономическая деятельность. Да, поэтому, может быть, и, так сказать, так активно он пытается стремиться вести деятельность на международной арене.
Ну, вот разговаривая о самостоятельных или независимых, можно так сказать, политиков, вы упомянули, ну, или тех, кто ведет переговоры и сохраняет контакты с Россией, вы упомянули премьера венгерского Виктора Орбана. То, что удивило многих на этой неделе, он побывал в Москве, что сейчас просто, я не знаю, сродни, наверное, демонстративному жесту, и попрощался с первым и единственным президентом Советского Союза Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Как бы вы оценили вот эту ситуацию?
Ну, то, что контакты между Россией и Венгрией не прерывались на фоне даже украинского кризиса, это широко известно. Да, широко известен, да, понятен здесь экономический базис, поскольку Венгрия настроена и на сотрудничество с Россией в энергосфере, в частности, поставках газа из России, да, сотрудничество по целому ряду других вопросов. В принципе, внутри Евросоюза, да, Венгрия занимает, в принципе, скажем так, такую не всегда однозначную позицию в отношении локомотивов ЕС, руководства ЕС. Да, мы помним, что между ЕС и Венгрией, да и нынешним руководством Венгрии, скажем так, достаточно сложные отношения и в связи с скажем, определенными внутриполитическими аспектами.
Ну да, там по беженцам очень много было у них вопросов, ссорились достаточно громко с руководством ЕС. Но я, вы знаете, все-таки бы перешел довольно значимое событие, как ни относись к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Вот смотрите, его кончина вызвала в Европе такой целый вал статей, заявлений. Многие лидеры западных стран говорили, практически все в комплиментарном тоне. В России, напротив, наверное, кто-то действительно высказывался и вспоминал с теплотой о его роли в истории, кто-то, напротив, негативно. Я бы вас попросил бы личную точку зрения вызвать, оценить вклад этого политика, наверное, в мировом масштабе и в истории страны. Что бы вы могли сказать?
Ну, все-таки, да, позиция политического аналитика, она предполагает, да, не столько какие-то личные оценки, сколько анализ тех процессов, которые были связаны, да, с тем или иным...
Ну, все мы субъективны в каком-то плане, да. Ну, хорошо, давайте, пусть это будет анализ.
Да, ну, если мы говорим, да, про внутриполитический аспект, да, как это воспринимается внутри России, мы видим определенную поляризацию, то есть, да, мы видим достаточно комплементарные оценки его отношения со стороны либеральной аудитории, да, которые вот сейчас на фоне смерти Михаила Горбачева даже несколько усилились, и видим в то же время достаточно такие критические, да, где-то резко негативные оценки со стороны аудитории, консервативные и более массовые. И больше того, если мы посмотрим соцопросы, которые проводились еще при жизни Михаила Горбачева, мы увидим, что, например, по опросам в 2020 году, который проводил Левада-центр, да, он внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, даже в возрастной группе 18-24 лет, да, то есть самые молодые из совершеннолетних так сказать, граждан, да, которые в вопросах могут таких принимать участие, около 28% так сказать, негативно оценивали роль Михаила Горбачева. То есть мы видим, что даже те, кто не застал времена Горбачева сам, да, либо да, в более старших возрастных группах застал, может быть, скажем, в таком возрасте не самым взрослым, а все равно среди них процент тех, кто относится к нему политически, достаточно высок. Можно отметить еще одну закономерность, что по тем, ну, в принципе, да, по опросам, которые ведущими социологическими центрами в России проводились, чем, скажем, более сложной является обстановка, да, экономическая, в том числе, тем, так сказать, дополнительно усиливается негатив, да, в отношении восприятия, так сказать, исторической роли Михаила Горбачева. Напротив, например, в феврале 2008 года, да, когда, в общем-то, мировой экономический кризис еще не так сильно ощущался, да, практически не ощущался в России. Там, в общем-то, такие оценки были, наверное, минимальными, да, по ряду опросов еще с периода 90-х. Сейчас, в принципе, мы видим, что тот же самый украинский кризис, он поднимает вопросы вновь, да, делает актуальными вопросы о распаде СССР. Да, выносят многие тогдашние споры вновь в актуальную повестку, поэтому, скорее всего, вот эта поляризация в оценках Горбачева сохранится. То есть у консервативного да, избирателя, у консервативных граждан и у заметной части колеблющейся аудитории негативные оценки в его отношении сейчас вполне могут возрасти, да, при том, что либеральная общественность будет его оценивать.
Ну, так, вот смотрите, главное, скажем, деяние Михаила Сергеевича на одной чаше весов свобода, о которой как раз говорит либеральная часть спектра, на другой развал Советского Союза, экономический кризис, войны, жертвы и прочее. С вашей точки зрения, как аналитика, что более весомо и что влияет на мнение, на умы граждан?
Ну, опять же, оценка людьми, да, каких-то исторических событий прошлого, оно всегда проходит через спектр проблем настоящего. Да, поэтому я здесь повторюсь, что на фоне того, что дискуссии про распад СССР, да, сама тема распада СССР, она стала не просто исторической, а где-то и актуальной, да, потому что, в общем-то, сам кризис вокруг Украины во многом задан еще той эпохой. Да, его корни во многом уходят туда.
Ну, просто она не закончилась. Руины Советского Союза продолжают дымиться, вот и все.
Да, поэтому...
Так или иначе.
Так сказать, поэтому сейчас, скорее всего, вот волна, да, несколько таких критических оценок в адрес эпохи Горбачева, в адрес, так сказать, его самого как политика, они, конечно же, могут стать даже более острыми, чем были там несколько лет назад, когда скорее, да, это была тема для очень политизированной аудитории, либо там тема для историков. То есть, как мы помним, скажем, та же самая эпоха Бориса Ельцина, она гораздо больше присутствовала в политической повестке, в медиаповестке, как предмет для обсуждения, чем эпоха Горбачева. Да, сейчас, в принципе, вторая половина 80-х и перестройка, она может упоминаться вот в таком критическом ключе даже почаще, чем это было год назад. Или чуть больше.
Ну, я еще один вопрос хотел вам задать. Объявлено о создании электронного реестра избирателей. Помнится, был скандал, связанный с тем, что часть москвичей голосовали на предыдущих выборах в онлайн-режиме, часть пришли на участки, оказались недовольны представители партии КПРФ, долго оспаривали результаты. Сейчас, в общем, система запущена, она тестируется. Если вы электронно приняли участие в голосовании, стало быть, блокируется у вас другая возможность личного участия в выборах. Ну, то есть это просто техническое некое изменение. Или все-таки нет? Вот как вы считаете, будущее за подобными системами есть? Это средство манипуляции возможное, да, как считают представители отдельных политических партий? Или все-таки прогресс никак не отменить, и в дальнейшем эти системы будут развиваться?
Ну, здесь мы тоже наблюдаем поляризацию, да, то есть лояльные властям и часть заметной колеблющейся аудитории вполне готовы использовать электронное голосование, так сказать, оппозиционная часть граждан, да, и лидеры оппозиции в данном случае высказываются критически и призывают такую форму голосования игнорировать. Если мы опросы посмотрим, то, скажем, в августе 2021 года, накануне парламентских выборов, да, по данным ЦИОМ, да, примерно, ну, соразмерное, так сказать, было количество тех, кто, то есть 49% тогда высказывались о том, что готовы воспользоваться электронным голосованием среди москвичей опрошенных, 50%, что не готовы. И, значит, уже после парламентской, да, голосования на парламентских выборах прошлогодних, когда, в общем-то, такая критика со стороны оппозиции в адрес электронного голосования стала более жесткой, социологи заметили даже такой момент, что, несмотря на эту критику, чуть-чуть подрос процент тех, кто готов на будущее такой формой голосования воспользоваться. Поэтому, ну, во-первых, так сказать, онлайн-голосование, оно никуда в ближайшем будущем от нас не уйдет. Да, по крайней мере, там, где оно уже стало применяться. Больше того, довольно велика вероятность, что постепенно круг людей, которые пользуются таким форматом голосования, будет расширяться на первых порах за счет лояльной аудитории и, так сказать, избирателей колеблющихся, да, может быть, умеренно оппозиционных даже, ну, не, жестких критиков властей, при том, что будет некий блок, тоже достаточно большой, избирателей, либо консервативных.
Извините, я вас прерву, у нас просто новости сейчас, у меня короткий вопрос, рассчитываю на короткий ответ. Вы какой формой будете пользоваться сами на предстоящих выборах?
Я уже пользовался онлайн-голосованием
и будете.
Буду пользоваться снова.
Спасибо. Михаил Нежмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций, в эфире «Радио Спутник».